А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, и сегодня в профитнесе наконец-то мы будем говорить про плавание. И сразу моего гостя представлю, это Иван, который занимается и учит плаванию Матюшов, правильно?
Да-да-да, все верно.
Да, руководитель школы плавания, которая называется «Моя стихия», аж 7 филиалов действуют в Омске. А Иван еще руководит центром обучения тренеров по плаванию, обучает онлайн и офлайн КМС по плаванию и проводит сумасшедшее количество тренировок и групповых, и индивидуальных по плаванию. Вот, Иван, помимо того, что вы прекрасный тренер, я так понимаю, все это можно посмотреть и в соцсетях, мы не будем называть конкретно соцсеть, но у вас достаточно большой блог, чтобы просто открыть его и посмотреть, чем вы занимаетесь и как вы учите детей. А почему плавание? С чего начиналась ваша карьера?
Ну, хороший вопрос. Дело в том, что я сам родился и вырос в Новокузнецке, в городе, и там есть разные реки, в том числе и горные довольно чистые, и с детства я, как и мои знакомые, ходил плавать в реку. Это таким было общим массовым развлечением, и вот именно с этого началось, наверное, мое увлечение плаванием, потому что и родители, и бабушки, и дедушки все летом нас водили купаться. И как-то раз мне это все понравилось, мне хотелось начать делать это лучше. Мы зимой стали посещать бассейн в таких рекреативных целях, а потом это уже все-таки переросло в такой более профессиональный вариант, когда тренер меня заметил и предложил более углубленно изучать этот вид спорта.
Ну, то есть плавание нужно быть немного одаренным, ну или много одаренным. Грубо говоря, можно заниматься для удовольствия, а можно заниматься и достичь каких-то определенных успехов в плавании как в спорте.
Успехов, конечно, да, можно достичь. И я бы даже не сказал, что прямо нужно обязательно быть одаренным с детства, да, какими-то такими факторами. В спорте высших достижений, конечно, необходимо иметь определенные качества, уже заранее заложенные, но, тем не менее, добраться до какого-то любительского и даже выше любительского уровня можно вполне, начиная с нуля и имея только желание.
Давайте тогда перейдем непосредственно к тренерству. Плавание вообще, вот я тоже работаю тренером в тренерской среде, особенно среди мамашек, детей часто стараются отдать в плавание, особенно с грудничкового возраста, да только как родился, сразу плавать, потому что считается, что это лучшая физическая активность, которая существует на земле, и спина будет ровная, красивая, и мускулистая, если это мальчик-ребенок, и для спорта, для здоровья это полезно. Так это или нет? Давайте правду раскроем про плавание, если говорить о детях.
Да, все верно. Плавание часто рекомендуют врачи и педиатры для того, чтобы заниматься с самого раннего возраста. Конечно, это один из тех видов спорта, который гармонично развивает все тело человека, включает всю мускулатуру, в том числе и снижает нагрузку с опорно-двигательного аппарата. Это я по своему опыту могу 100% вам сказать. У меня у самого с детства плоскостопие.
Не у всех разве, знаете, Иван, мне кажется, это такое... Какая-то российская болезнь какая-то, плоскостопие.
Это уже по умолчанию.
Да, все рождаются.
С самого начала. И в плане именно прям коррекции, не скажу вам 100%, но в плане именно улучшения физического самочувствия и дальнейших улучшения качества жизни, безусловно, конечно, плавание является таким видом спорта, который 100% этому способствует, нормализации давления, нормализации распределения нагрузки на организм в целом. Поэтому да, конечно, это такой очень классный вид спорта.
Иван, еще тогда вопрос. Смотрите, детей чаще, да, хотят родители отдать в плавание, потому что плюсов много. Но когда мы смотрим современные фитнес-клубы, то есть мнение, я не знаю, насколько оно широко распространено у вас и там по регионам России, и вообще в России, что все-таки плавание – это уже когда, ну, ты ребенок, и когда уже во взрослом возрасте, то есть в бассейне одни старушки. Пусть никто не обижается, но тем не менее, там молодые люди, 20-30 лет, они идут в фитнес и занимаются каким-то силовым, функциональным тренингом, а плавание оставьте вот пенсионерам.
Ой, если бы пенсионеры выполняли те нагрузки, которые мы выполняли в плавании, мне кажется, они бы быстренько закончили с тем видом спорта. Потому что плавание можно достигать очень классных результатов в плане нагрузки, ничем не хуже, чем в тренажерном зале, например. Смотря каким образом выстраивает тренировочный процесс в плавании. У нас занимаются многие дети, у нас, честно говоря, я наблюдаю в именно государственных бассейнах довольно много людей разного возраста абсолютно, как совсем молодые, так и более старшего поколения, ходят, занимаются, и это прям очень сильно радует, на самом деле. И нагрузку можно выстраивать под себя. Есть разный инвентарь в плавании, который, используя который, вы можете нагрузить организм так, что это будет гораздо даже лучше, чем тренажерный зал, грубо говоря.
Но это нужно делать под руководством специалиста, тренера. Просто если прийти в бассейн и поплавать, не получишь нагрузку, которую можно получить. Да?
Конечно, конечно, да. То есть необходимо грамотно выстраивать тренировочный процесс и техническую часть в том числе. То есть плавать именно с определенными особенностями техники. Тогда да, конечно, можно такое.
Потому что вот взрослые люди, недавно слышала, пошел в бассейн, и потом шея стала болеть. Я так понимаю, что это не та техника. То есть человек плавал как умел. Да, почему чувствует какой-то дискомфорт после того, как посетил бассейн после долгого перерыва?
Да, как правило, шея часто болит из-за нашего любимого сочинского браса и собачинского кроля, так скажем, с поднятой головой, когда это все выполняется. А если плавать с поднятой головой довольно долго, то неминуемо, конечно, возникают такие вещи, как перенапряжение шейно-воротниковой зоны, которая, в свою очередь, влечет недостаточное поступление крови к голове, и такие вещи, как головная боль, защемления различные, они могут, конечно, возникать. Здесь очень важно поставить с самого начала хорошую техническую часть и потом уже ее совершенствовать. Да.
Поэтому важно отметить, что ходить в бассейн – это не обязательно плавать. Ходить в бассейн можно просто находиться в воде.
В воде, конечно, можно находиться, да, но это уже такое больше, ну, то есть есть расслабляющий вариант, да, когда вы просто посещаете бассейн в качестве релакса такого, так скажем, да, а есть все-таки вариант, когда вы тренируетесь. Также аквафитнес является хорошим тоже видом деятельности, который можно осуществлять в воде, тоже решает многие задачи.
Давайте коротко пройдемся, какие есть штуки, потому что, я уверена, не все знают. Во-первых, есть и велики, mm-hmm. которые под водой расположены, есть и оборудование для утяжеления тоже заниматься в бассейне аквафитнес. Что еще? Какие такие примочки, которыми можно удивить? Потому что ну, не все и не во всяком клубе есть такое оборудование. Какое вообще есть?
Да, конечно, смотрите, есть, вот как вы сказали, аквавелосипеды, есть различный инвентарь в принципе для плавания, то есть это нудлы, такие палки, как лапша их многие называют, есть акваганты, есть специальные лопатки разных видов, причем для плавания, которые бывают, есть специальные тормозящие пояса, резина для плавания, которая привязывается к бортику и к спортсмену, и спортсмен может плавать, грубо говоря, на месте, прямо в воде. Есть аквафлеты, это специальные такие доски, на которых прям встают на воду, такие плоты большие, и на них можно выполнять различные упражнения.
Это на баланс, на координацию скорее?
Да, да, все верно. То есть там выполняются упражнения, грубо говоря, на баланс прямо на суше, с них также выполняются прыжки в воду, выполняются упражнения в воде, и вновь на них необходимо залезть. То есть такая классная динамичная нагрузка. Очень-очень много чего интересного можно сделать в бассейне с разным инвентарем, конечно.
А если человек никогда не занимался плаванием, вырос, уже взрослый, состоявшийся. Когда поздно уже заниматься? Я так понимаю, что никогда не поздно, но, тем не менее, чем позже, тем труднее приспособиться.
Да, конечно, можно в любом возрасте, абсолютно. У нас приходили люди прям пожилые, которые никогда не умели плавать, и вообще, в принципе, с плаванием не были связаны. Им порекомендовали уже врачи, к примеру, да, как такой вид нагрузки, который поможет улучшить самочувствие. И они с нуля начали обучаться плаванию. Это вполне реально. Конечно, чем прям старше, ближе к пожилому возрасту человек, ему чуть сложнее, возможно, где-то научиться. Но все-таки это общедоступный вид спорта, и, используя грамотную методику, можно обучить плавать в любом возрасте. Абсолютно. Это не так сложно, как кажется, освоить этот навык.
Но давайте тогда вернемся к детям, поскольку вы и детей тоже тренируете, как узнать, готов или нет. Я по своему опыту, когда все уже плавали, дети моих друзей, повела своего ребенка, и тренер отказался с ним заниматься, потому что он плакал, не мог опустить голову, он вообще, ему не нравилось, когда капли воды есть на лице, при этом ему было, я не знаю сколько, 4 уже года, и он должен якобы уже был опускать, но ничего не опускалось, поэтому тренер говорит, идите, ждите дальше, пока растет, пока мозг что-то там не переключит, какие-то рычажочки в голове. Вот как определить? Родители сами должны определять или с рождения и пусть привыкает?
Вот здесь у меня такая однозначная позиция. Есть два мнения у тренерского состава по поводу обучения детей плаванию в таком возрасте. Ребята, естественно, приходят часто с такой ситуацией, как вы сообщили, и некоторые отправляют действительно ждать чего-то, а некоторые начинают с этим работать. Я как раз из тех, кто начинает с этим работать, потому что я наблюдал кучу раз такие ситуации, когда ребята приходили и в 10 лет, и в 11 лет, страшно боялись воды, ничего не проходило, и анамнез, так скажем, собирали у родителей, они говорили, что это у него с детства вообще, он так и не подходил к воде совершенно. Здесь необходимо тренеру психологически, психолого-педагогически работать с ребенком, начать показывать, что вода – это не такая страшная среда. Опять же, тут может быть очень много причин. Он может бояться, раз, педагога, который занимается с ним. Два, он может бояться утонуть, к примеру, самой среды. Три, ребенок может бояться обстановки, куда его привели в бассейн. Это не суперспокойное, так скажем, место, тем более, если это общественный бассейн. Здесь необходимо выяснить, в чем состоит страх ребенка. Поэтому тренеру необходимо быть отчасти психологом 100%. И именно с этим страхом работать в тренировочном процессе и решать его, это не так тоже сложно, как кажется, если вы владеете определенными такими психолого-педагогическими навыками в тренировочном процессе.
А при этом до какого-то возраста тренер должен находиться в воде с ребенком?
Это гораздо легче. То есть, когда тренер находится в воде, решая вот такие задачи, да, например, в 4-летнем возрасте, это гораздо проще, гораздо качественнее получается обучение, потому что ребенку проще зайти в воду, когда там уже находится специалист, нежели когда он находится на бортике. Вот, например, как вы сказали, в 4-летнем возрасте. Но это довольно еще все равно ранний возраст, это дошкольник, ребенок, не совсем у него сформированная хорошая крепкая нервная система, поэтому если вы зайдете как тренер с ним в воду, это будет гораздо лучше, гораздо комфортнее, и никогда не поздно оттуда опять же выйти, когда ребенок начнет уже хорошо передвигаться.
Угу. А если говорить о не индивидуальных занятиях, а групповых, сколько человек в группе комфортно? Я просто тоже, у меня есть пример, в районе открыли государственный бассейн. Почему говорю именно государственный, ну, такой муниципальный? Потому что цены туда на абонемент раза в 3-4 ниже, чем в обычный бассейн в фитнес-клубе, поэтому там выстроилась огромная очередь желающих. И что сделали? Сделали очень много групп, и мало того, еще наняли тренеров, и сделали сами группы по 35 человек. На одну или две дорожки, наверное, две дорожки там было, но вот насколько это эффективно, и наверняка же нужно смотреть, сколько людей, сколько детей, и они же все разного уровня, это же подобрать нужно группу, чтобы они все понимали и были определенного уровня возраста.
Да, все верно. Конечно, чем больше детей в групповой тренировке, тем, в принципе, менее эффективнее становится формат. Это 100%. В принципе, по, так скажем, Санпину, в большинстве бассейнов это от 10 до 12 человек на дорожку. У нас сейчас в стране такая ситуация. На дорожку 25 метров. Если дорожка 50 метров, то там немножко другие показатели. Там примерно до 20 человек. 15-20 на одну дорожку. Также это зависит от формата бассейна. Бывают детские бассейны, там немножко другие форматы. Бывают общественные бассейны, да, именно физкультурно-оздоровительные. Ну, в среднем это 10-12 человек. На тренера в районе 10 человек это такой, ну, оптимальный уровень, когда внимание еще держится. Если больше, конечно, начинает уже рассеиваться, и тренировочный процесс организуется не... Можно его организовать качественно, но это будет уже тяжелее, конечно.
Еще встречала, знаете, деление групп. Дети одного возраста, но какие-то полуспортсмены, грубо говоря, у них все хорошо получается, и они продвинутого уровня. И дети, которые просто поддерживают навык плавания, ходят, и им результаты не нужны, и их не готовят к участию к соревнованиях, допустим. Это практикуется, и как детей делят? Все равно есть же дети, ну, которым не нужен соревновательный процесс. Это учитывается?
Конечно, да. Вот, например, я могу рассказать опыт нашей школы.
Да.
Не всегда удается взять такое время для занятий, к примеру, групповых, чтобы дали несколько дорожек сразу, и вы на каждую дорожку, грубо говоря, распределили спортсменов разного уровня подготовки. То есть бывает, приходят ребята в группу одного возраста, но у них разный уровень подготовки. Здесь тренеру необходимо разделить занимающихся, так скажем, визуально на несколько таких подгрупп в группе и давать им разные задания для разных целей. У нас это практикуется регулярно, то есть у нас группа вообще делится на три уровня подготовки: начальный, средний и продвинутый. И в рамках этой группы ребята выполняют разные задания, чтобы им было, конечно, и интересно, и эффективно. И, конечно, они готовятся к соревнованиям, но в том числе можно и увлечь ребят соревнованиями, которые даже особо не претендуют, так скажем, на них. Вот мы, например, проводим соревнования как общие, как всегда, общепринятые, так и соревнования для начинающих. Ребята, которые пришли, занимаются буквально месяц, и они уже могут передвигаться, к примеру, с каким-то инвентарем, либо упрощенным способом. Они могут принять участие в соревнованиях для начинающих, где нет первого, второго, третьего места, они, так скажем, соревнуются сами с собой, преодолевают дистанцию и получают разные призы и подарки.
Мотивация для, конечно, для родителей, конечно, и детей. Но бывает так, что родители хотят, чтобы ребенок участвовал в соревнованиях, а сам ребенок не очень хочет.
Да, есть такое, есть тоже такое. Здесь необходимо, как правило, они переживают очень сильно, что они либо не справятся, либо их кто-то обгонит. Это самые такие частые страхи у детей.
Но это здесь же и может произойти. Ага. Действительно, победитель же один, ну, несколько. Ну, понятно, что можно устраивать, конечно, соревнования, награждать каждого за какие-то навыки, но все равно нужно привыкать к тому, что в группе есть один или несколько победителей, а остальные, ну, не получилось. Ребенок должен как-то свыкаться с этой мыслью.
Ну, конечно, в любом случае, даже если вот как он начинает соревнования на начальном уровне, после он переходит в более продвинутый, и, конечно, там бывают, ребята сталкиваются с ситуацией, когда они не первые, не вторые, не третьи даже. Здесь необходимо работать в такой команде и тренеру, и родителю, и ребенку. Готовить его и заранее к соревнованиям, и после соревнований. Вот этот момент, так скажем, поражения какого-то проговаривать как на тренировке, так и дома. И это все успешно, классно, хорошо получается, если действительно работает команда. То есть и родитель не давит по типу того, что вот ты проиграл, да, как же так случилось, и тренер не давит, а все это переживается вместе, и ребенок дальше готовится к соревнованиям, переживает, получает положительный классный опыт.
Вы описываете идеальный мир, который не всегда...
Согласен,
не всегда есть.
Надо к этому стремиться, естественно.
По поводу того, что нужно для начала занятий по плаванию. Давайте с детей начнем. Мне кажется, если там в бальных танцах много что нужно, и лыжный спорт, нужно такое оборудование покупать, то здесь, на первый взгляд, кажется, что траты минимальны. Это правда или, может, какие-то скрытые расходы? Не знаю, какие-нибудь очки или ласты, которые стоят очень много?
Давайте, да, с вами сейчас перечислим. Во-первых, нужен ребенок.
Да.
Во-вторых, нам необходимо, конечно, очки, шапочка. Очки, шапочка, как правило, стоят, есть самый бюджетный вариант, если мы говорим о начальном обучении, шапочка может стоить от 500-700 рублей. Если очки, они могут стоить примерно в этом же диапазоне, в районе 1000 рублей для начального обучения. Плавки, либо купальник, тоже примерно 1500-2000 рублей. Сланцы, примерно такая же цена, и полотенце. Собственно говоря, это такой стартовый набор и мыльные принадлежности, которые необходим для ребенка. Все в 5000 рублей можно вполне уложиться. Если уже более высокий уровень спортсмена, конечно, ценник немножечко повыше. Там добавляется, к примеру, и стартовый гидрокостюм для мальчиков, для девочек на более высоком уровне, он может стоить от 20000 рублей и выше. Но это уже более такие высокие, так скажем, цели. Но, опять же, если сравнивать с экипировкой в других видах спорта на высоком уровне, к примеру, с хоккеем, эти траты просто ничтожны, так скажем.
Да, даже с футболом тоже можно сравнить, потому что футбол тоже популярен, мальчиков куда отдают футбол, девочек гимнастика. Гимнастика, футбол.
То есть здесь все-таки траты такие очень лояльные.
Так, и очки могут, наверное, стоить дороже, да? Я, мне кажется, видела...
Да, очки
да, плюс бесконечности.
За 10000 рублей, да-да-да, и 10000, и выше, и так далее. То есть, ну, опять же, есть стартовые модели, даже спортсмены высокой квалификации, некоторые плавают в очках, в шведках так называемых, они стекляшки, то есть они довольно бюджетные, тоже в районе 2-3000 рублей максимум могут стоить, и... в том числе стартуют в них. Поэтому разбег тут даже на профессиональном спорте очень большой.
Ну и обязательно мерить нужно очки при покупке в магазине и взрослому ребенку, я так
конечно,
понимаю.
Конечно, да, да, да. Да, все верно. Мы рекомендуем, конечно, приобретать очки, которые ложатся в глазницы, так скажем. То есть для обучения именно лучше такие очки, которые прикладываются, хорошо лежат и не маской, не полумаской, есть такие большие очки, наверное, знаете, видели их, по типу, похожие на маску. Да. Мы такие не совсем рекомендуем часто использовать. Можно использовать, но они должны идеально подходить анатомически под вашу форму лица. Если они чуть-чуть не подходят, со временем они начнут просто протекать, деформироваться и станут непригодны к использованию.
А какие-то определенные требования к плавкам, купальным костюмам, купальникам или самые обычные стандартные? Есть же шорты, знаете, такие.
Да, да, здесь не принципиально, на самом деле, в плане плавок. То есть есть шорты, есть какие-то прям вот сильно шорты, есть такие укороченные, есть как плавки. Для обучения также и для тренировочного процесса не сильно принципиально. Есть просто два вида. Есть антихлорные, как плавки, так и купальники, а есть стандартные, обычные. Обычные сидят довольно хорошо, комфортно, удобно, но все-таки при регулярном использовании они начинают, так скажем, разлезаться, портиться. А есть антихлорные. У них материал пожестче, но они могут прожить и 3, и 4 года.
Угу. Ну, и наверняка отличаются по цене, нужно просто выбирать.
Конечно, да-да-да. Антихлор, они стоят подороже, раза в 3, точно.
Отлично. Снарядили мы ребенка, взрослому тоже, наверное, такой же стандартный набор, если он начинает плавать.
Да,
и если человек приходит в бассейн, то рекомендуем взять хотя бы несколько занятий с персональным тренером, да, если он не понимает, что куда. Есть же посетители,
конечно,
кто
да.
приходит и просто вот находится в воде и плавает, как умеет.
Есть и такие, кто плавает, как умеет. Есть и те, кто прямо видно, что пытаются что-то сделать, пытаются что-то понять.
По роликам из интернета?
Не знают. Ну да, кто-то действительно подходит к процессу прям очень основательно и по роликам из интернета действительно может научиться, но опять же это возлагает на занимающегося определенную ответственность в плане обучения. Необходимо все детально изучить с самого нуля и потом этому следовать. То есть это такая глобальная работа. Хороший тренер, он все-таки этот процесс упрощает, адаптирует лично под вас и показывает вам результат уже с первых занятий.
С детьми сложнее работать, чем со взрослыми?
Знаете, тут когда как. Бывает с детьми работать гораздо легче, чем со взрослыми. Они сразу все осваивают. Мне лично, это моя специфика, можно так сказать, я часто работаю с детьми по большей части, и мне даже в некотором роде проще. Взрослые все равно двигательные элементы, если взрослый не боится, осваивает быстрее, чем ребенок, потому что просто у взрослого больше, так скажем, функциональный физический бэкграунд. Он уже больше прожил, у него больше уже какого-то двигательного опыта, он многие движения осваивает легче. Если говорить о боязни, то здесь бывает с ребенком работать даже гораздо легче, чем со взрослым, если он боится воды, например.
Я наблюдала, как мужчину взрослого учила плавать женщина. Она так кричала на него с бортика, она ходила, а он пытался проплыть, у него не получалось, он опять вставал на ноги, там была небольшая глубина, и меня это поразило до глубины души, потому что такая модель со стороны, мужчина такой мощный, большой, и на фоне женщины, которая сверху с бортика кричит ему: «Да почему ты так делаешь? Ну куда ты? Что ты голову? Туда!» Это вот, не знаю, сильное впечатление на меня произвело, когда я это увидела. Это так делается, да? Это так учат
взрослых. Ну, возможно, она хотела поднять у него мотивацию к выполнению. Может быть, так, даже не знаю. Ну, взрослым, на мой взгляд, гораздо эффективнее будет очень четко, понятно объяснить, что необходимо делать. То есть, смотрите, у вас будут возникать вот такие ощущения в процессе выполнения этого упражнения. Вам необходимо вот здесь перебороть эти ощущения, а вот здесь сделать, например, более длительный выдох и так далее. То есть каждое упражнение опытный тренер сможет объяснить с точки зрения его выполнения, то есть что человек не просто должен делать, а что он должен ощутить и почему эти ощущения возникают и что с ними делать. Вот это очень важно, и со взрослыми вот как раз-таки такая специфика, необходимо объяснять, какие ощущения возникают и что с ними делать. Потому что все-таки взрослый все это чувствует, ощущает, он может это проконтролировать. С детьми немножечко по-другому. Вот их как раз можно мотивировать лучше, там, давай, держись больше, там, дольше и так далее. И самому варьировать нагрузку. Где-то дать отдохнуть, где-то поиграть и так далее. А со взрослыми все-таки больше объяснений. Это будет гораздо эффективнее.
Со взрослыми взрослый разговор, а с детьми больше.
Все верно.
Анимации. Ну, да, все как в жизни. Я предлагаю сейчас прерваться на несколько минут. У нас впереди реклама, информационный выпуск, а потом мы обязательно продолжим. Есть еще вопросы, на которые Иван Матюшов, я надеюсь, ответит. Руководитель школы плавания «Моя стихия», 7 филиалов в Омске. Иван еще руководит Центром обучения тренеров по плаванию онлайн и офлайн и проводит группу групповые и персональные тренировки и работает с детьми. Иван, как можно вас найти? Мы не будем называть соцсеть, которую мы все знаем, ну, просто по имени, фамилии можно в поиске найти, открывает у вас,
да,
чтобы
конечно.
Люди посмотрели.
Матюшов Иван, тренер по плаванию, в том числе я сейчас веду занятия в Москве.
Ага, отлично. Вот, и кому-то, может быть, заинтересует кого-то, и они обратятся. Ну все, мы тогда прерываемся и вернемся буквально через 5 минут.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Итак, продолжаем разговор про плавание. Микрофона Екатерина Родина, программа «Про фитнес». Иван Матюшов, руководитель школы плавания, которая называется «Моя стихия», 7 филиалов в Омске, руководитель Центра обучения тренеров по плаванию онлайн и офлайн. Иван, снова здравствуйте. И у меня здесь написано, что вы провели больше 18 тысяч групповых и персональных тренировок. Вы ведете, да, подсчет?
Все верно. Да, примерно. Я как-то озадачился тем, чтобы посчитать, сколько занятий всего у меня примерно хотя бы было. Я принял во внимание такую среднюю цифру. В среднем я вел по 10 занятий в день. Хотя зачастую это занятие, это число было 12+, то есть 12-13 занятий в день. А в выходные дни занятия у меня были по полчаса в детском бассейне, это по 24 занятия в день. И приблизительно вышла вот такая цифра за все это время моей практики.
Ничего себе! То есть люди и поздно вечером, и рано утром занимались у вас?
Да, конечно. То есть и в 8 утра... И в 9 вечера, и вот даже самое позднее занятие у меня было вот где-то в 9:30 до 10 вечера.
Я предлагаю сейчас от частного к общему перейти, вообще поговорить о плавании в России, о его развитии. Как вы считаете, доступно ли плавание сейчас среднестатистическому жителю России? Я к тому, что он может свободно купить абонемент, ну и взять тренера, допустим.
Да, конечно, мне кажется, это довольно доступный вид спорта. Есть какие-то локальные такие вещи, так скажем, в регионах, возможно, где-то и в Москве, в Московской области, где хотелось бы чуть больше бассейнов, так скажем. Ну, вот, например, в Омске, где у нас располагаются филиалы, есть такие места, имеется в виду прям, так скажем, на карте города, где бассейнов на душу населения не хватает. И людям приходится, так скажем, переполнять другие бассейны, которые находятся в этом районе. А в плане доступности цены и так далее вполне.
Ну, плавание... Понятно, что не хватает бассейнов, потому что фитнес-клубов-то не хватает, в принципе. И не каждого фитнес-клуба есть бассейн, но когда люди разговаривают друг с другом, и кто-то кому-то рекомендует какой-то клуб, бассейн как преимущество воспринимается. Может быть, человек даже туда не пойдет ни разу, но все равно фитнес-клуб с бассейном – это как определенная такая мотивация, что я когда-нибудь туда пойду. А по цене сколько может сейчас стоить персональный тренер в бассейне? Вилку какую-нибудь по регионам?
Цены варьируются. Если по регионам, то это может примерно быть 1000 рублей-1500 рублей за часовое занятие. Приблизительно так. Если, конечно, это Москва, то...
Раза в два дороже.
Там примерно от 2500. 2500, и там ценник, конечно, уходит далеко-далеко. Вот. Но средняя цена в районе 3000 рублей.
55 минут или часовое занятие. Сколько нужно взрослому заниматься? Ну так, давайте не нужно, а рекомендовано заниматься, если он хочет плавать, научиться отработать технику сколько раз в неделю и сколько по времени?
Ну, смотрите, если именно отработать технику и подразумевается, что человек уже как-то передвигается в воде, то, конечно, здесь чем больше раз, тем лучше, но самый базовый уровень минимум 2 раза в неделю для того, чтобы навык эффективно закреплялся. А потому что так или иначе будут варианты, когда человек может пропустить занятия вследствие там, болезни и так далее, какого-то своего отсутствия, и навык будет закрепляться не очень системно, если это один раз занятие в неделю будет. Если мы говорим о детях, к примеру, то есть это также базовый уровень, 2-3 раза в неделю, самый хороший, самый качественный. Если об обучении говорить, то 45 минут академического часа вполне достаточно. Если о совершенствовании, то есть каких-то физических качеств, то вплоть до часа можно заниматься астрономического, 60 минут.
А самое сложное в вашей работе что?
Ой, самое сложное, даже так сложно прям с самого начала сказать.
А самое простое, наверное... тогда? Может быть, с простого начнем? Самое простое, а потом уже перейдем к самому сложному.
Ой, самое простое здесь, наверное, да в принципе... общение с людьми, вот это лично для меня.
Это
мне
простое?
Очень нравится общаться с людьми. Да, для меня это довольно простое. То есть на работе люди приходят с определенными просьбами, с определенными запросами. Если ты профессионал, ты умеешь решать вот эти все запросы и конкретно достигать результата, для меня, в принципе, это просто и классно. Самое сложное, наверное, это все-таки такая... определенные условия труда, что ли, когда ты в бассейне находишься целый день, все-таки это испарение от воды, такие большие, и из-за этого иногда тяжеловато дышать на бортике, какая бы хорошая вентиляция ни была в бассейне. Ну и, в принципе, вода – это такая немножко агрессивная среда для кожи, если вы находитесь прям целый день в бассейне, либо рядом с водой. Вот это, наверное, такой самый сложный момент, самый негативный, так скажем. Вот, потому что кислорода не хватает, плюс агрессивно вода воздействует на кожу. Если вы приходите 2-3 раза, да хоть 6 раз в неделю поплавать по часу, это одно. А когда вы в бассейне с утра до вечера находитесь каждый день, это другое немножко. Вот, наверное, так.
Еще вы обучаете тренеров. Хватает ли их? Хватает ли, даже так, тех людей, которые хотят быть тренерами по плаванию? Мы сейчас и про групповую, про групповой аквафитнес, и про индивидуальные занятия, то есть индивидуально персональных тренеров.
Я прям езжу по стране, по разным городам, вот буквально сегодня только вернулся с очередного обучения.
Откуда?
И сейчас был в Москве, до этого был в Минске. В Минске мы вот тоже проводили, я участвовал в семинаре по обучению, по повышению квалификации тренеров по плаванию. И желающих, когда я приезжаю, ну, довольно много. То есть прям центры целые заинтересованных ребят, которые хотят работать и так далее. Но все равно не хватает иногда. Иногда не хватает специалистов в этой сфере. И у некоторых не хватает желания, что ли. То есть многие молодые люди, даже которые выпускаются, казалось бы, из университетов физической культуры и спорта, которые на это учились, они идут часто в другие сферы. Возможно, не видя перспектив, либо просто из-за сложности работы, то есть, ну, разные причины.
Но есть же еще истории, когда работал администратором, потом нужно было заменить занятия, так я начала вести акваэробику и так далее, и так далее.
Конечно, есть и такое, есть и такое. То есть все-таки и бывают ребята, которые работают и без спортивного образования. Тут все зависит от мотивации, на мой взгляд. Потому что я встречал тренеров в нашей сфере, именно ввиду физкультурно-оздоровительной, да, которые без спортивного образования, но они замечательные специалисты, очень замотивированы и прям хорошо справляются, прям круто. Даже в отличие от тех, кто, например, прям со спортивным образованием, с каким-то званием, и у них мотивации и опыта меньше, они прям действительно уступают им.
Карьера тренера, где вот ее верхняя точка? Ну вот ваши планы даже на будущее. Я понимаю, что вы уже руководите и учебным центром, и школами плавания, но тем не менее, выше вот обычному тренеру, до какого возраста можно тренировать? Опять же, учитывая то, что целый день приходится находиться рядом с водой, хочется заработать больше, хочется добиться большего и так далее.
Ну, здесь, смотря в какой стезе развиваться. Если мы берем развитие тренера в плане бизнеса, в плане организации деятельности, да, именно связанной со спортом, с плаванием, тут вообще абсолютно бесконечные какие-то перспективы, начиная от того, что вы можете руководить коллективом в бассейне и так далее, заканчивая строительством спортивных объектов. Тренер может это начать делать и уходить куда-то вообще в очень далекие дали.
Но не каждый тренер бизнесмен, не каждый тренер может построить и руководить спортивным клубом.
Согласен, должны быть определенные компетенции, которые также, на мой взгляд, нарабатываются в течение жизни, если поставлена такая цель. Если говорить о тренерской деятельности как таковой, здесь тоже очень глобальная перспектива. Можно заниматься тренировкой как в коммерческом плане, останавливаться на этом. Можно заниматься в том числе и в рамках коммерции, даже профессиональным совершенствованием. То есть набрать спортивную группу, к примеру, которая будет заниматься регулярно, по более, так скажем, низкой стоимости, да, более общедоступной, и вести ее дальше, дальше, дальше. Сейчас очень много коммерческих соревнований, на которых ребята показывают высочайшие результаты, кандидат, мастер спорта и так далее. То есть у нас сейчас эта тема активно развивается, и здесь, если брать тренерскую отрасль, также можно организовывать, расписывать различные планы детям, исходя из своего видения тренировочного процесса, реализовывать их, смотреть на их эффективность, делиться опытом с другими тренерами. Это классно. То есть перспективы тоже очень большие.
Про организацию соревнований. Сейчас понятно, что международные соревнования организовать сложно, но с дружественными странами можно. Есть какие-то плюсы в том, что сейчас у нас есть определенные ограничения, и, возможно, настало время увеличивать соревнования внутри страны? Вот тот же Минск самый, Белоруссия, другие страны.
Конечно. Я вот сейчас оттуда приехал, там ребята очень все замотивированы и вполне готовы к сотрудничеству. Это прям хороший, мне кажется, момент для того, чтобы начать это делать, потому что сейчас, в том числе из-за ограничений вот таких соревнований, да, международных, у нас население все равно переключилось, в том числе и на оздоровительный спорт. Это тоже хорошо. Там тоже есть очень много вариантов, как можно развиваться. Вполне, вполне. Людей у нас много, желания у людей есть, поэтому можно и нужно это делать, свои альтернативные соревнования, достигать на них высоких результатов. Почему нет?
А пандемия, как вы пережили ее? Если вспоминать, там же все были закрыты, и школы, и клубы, плавать дома, ну, очень странно. Удаленно, понятно, обычные тренеры вели занятия. Здесь что можно было сделать, и как вы выкрутились?
Да, у нас опыт был очень интересный. Мы открыли школу плавания, и через полгода началась пандемия. Да, через полгода. То есть только-только мы начали развиваться, и все. Мы вели онлайн-тренировки по ОФП со специализированными упражнениями для плавания. Но самый такой масштабный формат у нас все-таки был, когда разрешили все-таки выходить на улицу, и можно было заниматься физкультурой на улице и так далее. Мы стали организовывать бесплатные тренировки на улице для всех желающих. И мы набрали очень много желающих детей, порядка чуть ли не 60-70 человек приходило на занятия регулярно 3 раза в неделю, и это было прям круто. Мы постарались поддерживать интерес к плаванию без воды хотя бы.
А потом все эти люди пришли к вам на занятия плавать.
Конечно, у нас мало того, что это было на пандемии, сейчас мы регулярно каждый год, как традицию, проводим эти бесплатные тренировки на улице, начиная вот с мая, как только потеплеет, по сентябрь.
Вот видите, даже такие, казалось бы, грустные события, они, из них можно тоже извлечь выгоду.
Конечно, что-то хорошее обязательно.
И в бизнесе тоже. Но плавание все равно не для всех. Есть же какие-то ограничения. Вот в каких случаях вы сами не рекомендуете людям плавать?
Здесь, как правило, это какие-то острые респираторные заболевания. Это какие-то инфекционные заболевания, которые вот сейчас прямо у них пик активности, либо воспаление какого-то опорно-двигательного аппарата, то есть какие-либо заболевания в острой фазе. Вот в них плавать не рекомендовано. Все остальные случаи для занятий абсолютно нейтральны, можно заниматься при любых вещах, а как правило, это вот по большей части это какие-то острые в данный момент ситуации, которые обострились, воспаление и так далее.
А еще я слышала такой отзыв от девушки, которая долгое время работала тренером. Она и сама имела прекрасную физическую форму, то есть она была очень натренирована, но на суше. Потом, когда она стала заниматься плаванием, она поняла, что она вообще не знает свое тело, оно не слушается в воде. То есть она привыкла в обычном пространстве знать, куда, а в воде она потерялась. И она сказала, что это новый вызов для меня. То есть человек, который тренируется вообще разнообразно на суше, никогда не поймет, что значит ощущать в воде себя.
Ну, конечно, на суше занятия, они очень хорошо помогают освоению навыка плавания. Любые двигательные действия, какие-то сложно-координационные, да и, в принципе, на суше они помогают. Но надо понимать, что вода – это специфическая очень среда, и там очень активно включается вестибулярный аппарат. На суше он во многих заданиях так не задействован, как в воде. Необходимо распределять центр тяжести определенным специфическим образом в воде и на основании этого центра тяжести выполнять физические упражнения с определенной мощностью, с определенной скоростью и так далее. То есть это очень-очень специфическая среда, к которой нужно привыкать, даже если у вас есть какой-то очень большой опыт упражнений на суше, конечно.
А еще якобы отсроченной боли в мышцах нет после занятий в воде?
Да, в принципе, после занятий в воде это по большей части аэробная нагрузка. А аэробная нагрузка, она не сопровождается выделением большого количества лактата, то есть молочной кислоты, не сопровождается какими-то микротравмами мышц. Поэтому, в принципе, боли ожидать прям от плавания не стоит, да и не должно быть, так скажем. Если мы будем заниматься с утяжеляющим инвентарем, то есть с тормозным поясом, с большими лопатками, где придется прилагать усилия, похожие на усилия в зале, грубо говоря, то есть они будут соразмерными. Там, да, действительно будет возникать и боль, но она такая очень мягкая, так скажем, она больше тянущая.
Так она отличается? Отличается от мышечной?
Немного отличается. Немного отличается, то есть такая она, так скажем, распластанная по всему организму немножко. Вот. Ну, то есть, а ее по большей части не должно быть. То есть, как правило, такие стягивающие ощущения во всем теле, ну... Так, приятнее, конечно, чем после интенсивной тренировки в зале.
После занятия плаванием что рекомендуете? Любят многие массаж, баня, сауна? Все припомпасы,
которые... Да, в принципе,
которые...
тут какие-то ограничений нет. Если у нас, опять же, занятия в таком физкультурно-оздоровительном режиме, да, можно сходить в баню после бассейна, почему бы и нет. Можно также и на массаж. Это аэробная нагрузка. Каким-то релакс-моментом, да, сопроводить ее, сгладить после. Вполне можно, это будет только на пользу.
Самые популярные мифы о плавании, с которыми вы чаще всего работаете? Вот приходит человек и что-то вам такое говорит, а вы, заново.
Ну, самое популярное, конечно, у нас это после бассейна сразу заболеваешь отитом, гайморитом.
Потому что затекает везде, да, вода куда-то?
Очень популярный, да-да. Многие думают, что вода затекла в ухо, и из-за этого образовался отит. Но это так не работает. То есть для того, чтобы образовался отит, инфекция должна прежде всего попасть через дыхательные пути и остаться в ухе, попав через нос, либо через горло и так далее. А плавание, оно... может способствовать, так скажем, снижению иммунитета, если вы не высушились, либо дали слишком большую нагрузку, как и любая другая нагрузка, точно так же на суше, в зале и так далее. Она в любом случае, если мы ее массированно даем, неправильно дозированно, она немножко снижает иммунитет. И заболеть, опять же, в определенный сезон можно вполне, но не из-за самого бассейна.
Так,
второй,
интересно.
Наверное, какой-то про хлор, что хлор вреден и так далее. Вот. Здесь что можно сказать? Хлор, он присутствует везде, даже в водопроводной воде частично, поэтому здесь говоришь о том, что он вреден, не приходится. Сейчас многие бассейны, практически все, оснащены ультрафиолетовыми лампами в процессе очистки. Она многоступенчатая, то есть через кварцевый фильтр, через ультрафиолет. Также хлорирование уже в меньшей степени добавляется. И это все безопасно. Это все по госстандартам, особенно в общественных, во всех бассейнах, в клубах, это обязательно. Поэтому здесь какого-то колоссального вреда не будет совершенно.
Так, мне нравится. Наверное, такие самые частые. Еще какие страшилки?
Ой, наверное, когда... вот многие боятся, дети, прыгать вниз головой, например. Думать, что ударится часто на живот. Но это действительно может произойти. Но здесь необходимо также правильно выстроить тренировочный процесс, чтобы этого не было. Некоторые думают еще, что можно заразиться в бассейне чем-то. Подцепить какой-то грибок, какие-то моллюски, там еще что-то. Опять же, это точно так же возникает из-за снижения иммунитета. Какую-то вот такую инфекцию можно подцепить везде абсолютно. Детям в садике, взрослым, не знаю, в общественном транспорте и так далее. Вопрос иммунитета. Насколько он крепкий, чтобы противостоять этой инфекции, чтобы организм ее не заметил. Вот. И в бассейне, на самом деле, шанс этого гораздо меньше, потому что очень часто у нас, по крайней мере, раз в час проходит клининг, все вычищает каждый час, весь день, плюс это все-таки хлорированная вода с ультрафиолетом, и шанс того, что там что-то будет, уничтожен просто.
Хочу вам рассказать о своей боли, может быть, вы как-то прокомментируете. Угу. Вот ребенок, да, есть у меня, и я бы хотела его водить летом в бассейн, потому что в школу не нужно подстраивать, ну, там, кружки определенные, то есть в учебном году много разных других дел, куда нужно успеть, и бассейн не всегда совпадает с этим графиком. Плюс холодная зима в Москве, бывает и снежный ветер, угу. и так далее, хочется в теплую комфортную погоду, выйти с мокрой головой и надеть очки от солнца и вперед шагать. Но часто бассейны закрываются на лето, потому что они чистят или еще что-то происходит. И в таком большом, казалось бы, городе, мегаполисе, иногда сложно в районах найти бассейны летом, а в основном они работают под учебный год. Вот есть какие-то определенные графики, может быть, сталкивались с этим?
Ну, смотрите, да, у нас случается такая штука, когда отключают бассейны. Частные бассейны часто отключают из-за даже нерентабельности, потому что многие уезжают летом отдыхать и все остальное. Остальные отключают из-за графика отключения воды. То есть я рекомендую, если вы хотите все-таки прям регулярно действительно продолжить заниматься, посмотрите график отключения водоснабжения по городу в определенных районах. Летом это все, в принципе, известно, это публикуется.
Да, да.
И, как правило, в каких районах воду отключают в этот момент, велик шанс того, что и бассейн отключат. Не всегда, опять же, это происходит, но зачастую это именно так. И можно простроить свой график, исходя из отключения горячей воды. Например, этот месяц мы ходим в этот бассейн, этот месяц в этот, а в следующий вот месяц мы возвращаемся в свой бассейн и продолжаем. И все. То есть, в принципе, можно поступить вот таким образом, заранее себе наметив те локации, где вы будете заниматься, и чтобы вернуться потом при включении воды уже в свой бассейн.
Отлично. Ну и рекомендации. Все-таки детей с рождения отдавать обязательно в порядке. Прямо вот бежать, сразу записывать в бассейн для малышей грудничкового плавания. Это супер полезно. Это обязательно, это необходимо, нужно.
Смотрите, я скажу так. Ребенку, только что родившемуся, необходимо сенсомоторное воздействие, любое. Мы же развиваем его игрушками, показываем ему игрушки. Мы же показываем ему, вот здесь мама, здесь папа и так далее. Мы разговариваем с ним. Мы стараемся обеспечить ему какую-то двигательную активность, сделать небольшую гимнастику дома и так далее. И плавание – это в том числе замечательный вид спорта, который помогает очень всесторонне воздействовать на ребенка в младенческом возрасте. А если правильно выполнять упражнения, правильно подобранные для ребенка этого возраста, он получает классные сенсорные ощущения, которые поступают в кору больших полушарий, там обрабатываются и очень интенсивно, классно развивают мозг ребенка. То есть главная задача – плавание в этом периоде до года. Именно развитие нервной системы, развитие вот этого потенциала ребенка и его раскрытие. Поэтому, да, я бы рекомендовал.
Если начинать заниматься грудничковым плаванием, то уже бросать не получится, потому что если будет какой-то перерыв, ребенок забудет, как плавать. Но если говорим, что выходим из грудничкового возраста, там 1-2 годика, и потом нужно уже постоянно поддерживать этот навык плавательный. Или нет?
Лучше, конечно, поддерживать. Это будет классно, опять же, если хорошо выстроен тренировочный процесс. Но бывает, у ребят встречаются кризисные периоды в развитии. К примеру, вы можете с рождения заниматься до 7-8-месячного возраста с ребенком, и не пропуская, все равно может возникнуть такая ситуация, когда ребенок может начать немного пугаться педагога, расстраиваться, хотя, казалось бы, очевидных вещей для этого нет. Это связано с развитием мозга ребенка, это совершенно нормально. То есть он начинает, так скажем, осознавать обстановку немножко по-другому. Второй кризисный период наблюдается в районе 2-3 лет приблизительно. Тоже ребенок может отказываться выполнять некоторые упражнения. Это также связано с психологической сферой, с ее развитием. Это нормально. Есть определенные упражнения, определенные задания, которые подбираются в этот период, и он с легкостью переживается.
Так, а если более позднее, уже в подростковом, уже не забудет, как плавать?
Если навык уже сформирован определенный, конечно, если очень долго был перерыв, несколько лет там буквально, да, конечно, такие определенные вещи будут забываться. Но, опять же, это как научиться ездить на велосипеде. Вы через много-много лет сядете, вам достаточно пару занятий, чтобы привыкнуть, так скажем, к нему, а потом уже все равно этот навык будет проявляться довольно хорошо.
Принципиально тренер мужчина или женщина? Ну, то есть, когда мы отдаем мальчика, девочку, просто есть вариации, когда мальчики должны схватывать, ну, какой-то мужской паттерн поведения, то есть тренер должен быть мальчик, девочка, может быть, доверяет больше женщине. Есть такое вообще в тренерской среде во время обучения или нет?
Есть больше это в родительской среде, я вам так скажу, потому что некоторые родители отдают вот нам только мальчика, либо нам только девочку.
Вот, но они же на чем-то основывают свои предпочтения.
Да, они основываются, как правило, конечно, на определенных, так скажем, паттернах, да, того, что мужчина, например, пожестче, у него дисциплина и так далее. Девочка помягче, но девочки и мальчики, сами понимаете, бывают совершенно разными.
Конечно, сказали, и девочка может так кричать.
Да? То есть можно их такой девочке, грубо говоря, отдать, да, вместо мальчика. Я считаю, что здесь педагогу необходимо быть просто максимально гибким. Если педагог-профессионал, он владеет как методическими различными компетенциями, да, построения тренировочного процесса, так и психологическими и педагогическими. Он может перестраиваться в зависимости от того, что необходимо ребенку. У меня часто бывали ситуации, когда родители приходят и говорят, вот, с нашим надо пожестче прям вообще и так далее. А там парниша, например, школьник, буквально 7-8, там 9 лет.
Мы начинаем заниматься, я немножко другой даже подход нахожу к нему, рассказываю родителям, слушайте, вот он все выполняет, вот так, вот так, вот так. Они, вот, например, могут быть даже в шоке, что да как же так, у нас везде там на него кричат и так далее. То есть здесь важно действовать индивидуально, смотря на ребенка и подстраиваясь, так скажем, под его психологический паттерн.
Спасибо огромное, Иван. У нас завершается время эфира. Мне кажется, получилась прекрасная программа, такой путеводитель, энциклопедия по плаванию и для взрослых, и для детей. Представлю вас еще раз. Иван Матюшов, руководитель школы плавания «Моя стихия» в Омске. 7 филиалов работают. Руководитель Центра обучения тренеров по плаванию онлайн и офлайн. Иван, спасибо вам большое. Удачи в вашей работе. И я думаю, что, может быть, когда-нибудь, если у вас будет какой-то информационный повод, да и просто повторим и сделаем еще одну программу и расскажем еще снова о плюсах плавания. Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.